Тема проповеди сегодняшней будет «Эго эми» или «Утерянный при переводах смысл». И во время молитвы у меня вот что-то подсказывает, что, наверное, все-таки название должно было быть «Эго эми» – «Утерянное благоговение». «Утерянное благоговение». Прошлое воскресенье пастор Игорь проповедовал, и очень меня впечатлила мысль о том, что при переводах мы теряем очень много, потрясающе много. И в конце концов мы пришли к тому, что мы потеряли благоговение. Вот сейчас мы потеряли благоговение. Нам всегда следует помнить, что, и это особенно касается Библии, Слова Божьего, что любой перевод – это пересказ. Это пересказ. Каким бы он замечательным ни был, но это пересказ, это не богодухновенное слово. И при переводах очень многое и многое теряется. Теряется смысл, нивелируется глубина мысли и теряется вот это самое благоговение. И я хочу привести пример из Евангелия от Марка. Мы обратимся, это будет второй слайд. На допросе, последнем допросе Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа спрашивает его первосвященник. Опять первосвященник спросил его и сказал ему: «Ты ли Христос, Сын Благословенного?» Иисус сказал: «Я». «И вы узрите Сына Человеческого, сидящего одесной силы и грядущего на облаках небесных». Тогда первосвященник, разодрав одежды свои, сказал: «На что нам еще свидетели? Господа Иисуса Христа обвиняют в богохульстве. И в чем же его преступление?» Вот из этих слов, которые перед нами, в том ли, что он сознался, что он Христос, или в том, что он сказал, сознался в том, что он является Сын Божий? Вот в чем, собственно говоря, проблема? А ведь посмотрите, дети Божии – это не преступление. Мы называем себя детьми Божьими. И верующие старого времени тоже назывались детьми Божьими. Вот и Давид пишет, Псалом Давида: «Воздайте Господу сыны Божии». И Господь Иисус Христос тоже соглашается, что Он Сын Божий. Соглашается. «Воздайте славу и честь, воздайте Господу славу имени Его, поклонитесь Господу в благолепном святилище Его». А вот апостол Павел: «Ибо все водимые Духом Божиим суть сыны Божии». То есть мы дети Божии. И какое же преступление было Господа Иисуса Христа, когда Он на вопрос «Ты ли Сын Божий?» отвечает: ты ли Сын Благословенного?» Ну, понятно, Сын Божий. Иисус сказал: «Я». И что здесь такого? И что здесь такого? И на самом деле богохульство с точки зрения Синедриона, вот в чем оно заключалось? Они же пришли к выводу, даже говорят: «Нам уже не надо ничего доказывать». Он сам сказал, разодрал одежды. Какой эффект произвели слова Господа Иисуса Христа на первосвященника, что он разодрал одежды и сказал: «Ну все, вот он, мы его должны или побить камнями, или отдать Пилату на распятие и так далее». И я хочу сказать, что еще раз, что при переводах очень часто теряется смысл. Более того, без объяснения бывает и перевести практически невозможно. Но сначала исторический контекст. Исторический контекст. К моменту рождения Господа Иисуса Христа на территории Иудеи Жители пользовались тремя основными языками. И как минимум тремя. Это были арамейский, это был древнегреческий и это была латынь. Иврит – это родственный язык, вернее, арамейский, родственный ивриту. Он как бы из него вышел, но это народный язык. Ну, может быть, как наша тросянка белорусского языка. Это не иврит арамейский, но очень родственный. А сам иврит, на котором были написаны книги Ветхого Завета, он употреблялся, и то не всегда, на богослужениях. Так вот, в подтверждение этому мы помним, что Пилат приказал прибить табличку к кресту, на котором был распят Господь Иисус Христос. Это третий слайд Луки. И была над ним надпись, написанная словами греческими, римскими и еврейскими. «Сей есть царь иудейский». На трех языках написали. Греческий язык в то время, древнегреческий, на территории Иудеи был языком общения. Но можно, если так сравнить, как в Советском Союзе русский язык был языком межнационального общения. Римский, латынь, это канцелярский язык, а арамейский, но евреи говорили на арамейском языке, не все, причем не все, многие из некоторых, а в некоторых областях арамейским, ну, просто не пользовались. И, как я говорил уже, иврит только на богослужении. И в связи с утерей языка иврита, то есть он стал непонятным для людей, потому что все окружение говорит на греческом языке, все окружение говорит на каких-то там, ну, диалектах или еще что-то, и теряется смысл. Скажем, как сегодня нам сложно будет читать Библию на церковно-славянском языке. Да, потому что устарело. Вот так же и иврит устарел, и он потерял вот свойство языка, на котором можно было вести общение. И тогда ведущие богословы еврейские решили перевести Писание на древнегреческий язык. Перевод называется «Перевод 70» или «Септуагинта». За 300 лет до Рождества Христова они приступили к этой работе. И переводили. При этом я хочу сказать, подчеркнуть и очень важный момент. Важный момент двуязычия. Что это значит? Или триязычие. Отец мой родился в городе Баку. В русской семье, но в городе Баку, причем в армянском квартале. И дети, ну, там были, жили и армянские дети, армянские семьи, были и азербайджанцы, были и русские, были и евреи, но, как он говорил, пользовались в основном дети в своих играх тремя языками – азербайджанский, армянский и русский. Причем доходило до того, что они какой-то день играли. Ну, дети во дворе, дворы большие, собирались, какие-то игры играли, во что-то играли. Вот сегодня они играют на армянском языке. Все разговаривают на армянском. Завтра они на азербайджанском, послезавтра на русском языке. Причем переход с одного языка на другой происходил как-то автоматически, и никому ничего не надо было переводить. И, ну, естественным образом... Никто ничего не переводил в уме. Это было естественно. Как вот мы сейчас говорим естественно, я говорю естественно на русском языке, я не перевожу с какого-то другого. Я думаю на нем и я говорю. И вот это двуязычие или триязычие в тот конкретный момент, он очень ярко проявлялся. И я помню как-то нам... Мы знаем, что в Советском Союзе совсем была напряженка со всякими товарами такими, были дефициты, и работали цеховики. Они, армяне, шили обувь, мы знаем, кто-то еще что-то, ну, цеховики, кто-то джинсы шил даже еще, ну, разные были, подделки такие делали. И как-то стали входить в моду такие авосечки, типа сеток, из лески. Они такие цветные были, красивые. Там красные, зеленые, там переплетенные какие-то, все это. И вот родители покупали, где-то я был рядом, и продают. Продавцы, я, скорее всего, армяне или азербайджанцы были. Жена, муж и жена, мужчина и женщина. И женщина что-то говорит дядьке, он говорит, он отвечает, и вдруг отец начинает говорить на этом языке. Оказывается, она спросила, да это вот ты сейчас ту бракованную продаешь? Он говорит, да. И он тут же вступает в разговор с ними, без перевода, и объясняет, что в чем они не правы. Надо было видеть их лица, конечно. Я запомнил этот момент вообще, ну как вот до сих пор стоит перед глазами. Это дикое удивление. И, ну, точно такой же пример, как знакомая наша Жанна вышла замуж за англичанина, и у них родились дети, и она хотела, чтобы они владели русским языком. И разговаривала с ними по-русски. И очень интересно, когда я был у них дома, очень интересно замечал, что очень спокойно она говорит по-русски, а сын ей отвечает, малой такой, он отвечает по-английски. И вот идет диалог. Один говорит по-английски, другой говорит по-русски. И не замечают этого. Вот не замечают этого. Ну, нет, Жанна, конечно, замечала, а ребенок совершенно не замечал. Так вот, очень важно то, что переводчики, септуагинты, были двуязычными. И все, кто читал септуагинту, они тоже были в каком-то смысле двуязычными, потому что они читали Писание и на греческом, и на иврите. И они понимали, и такого деления, как на языке, ну, скорее всего, не было. Так вот, переводчики с первого момента, сразу же при переводе, столкнулись с проблемой, с большой проблемой, и которую практически невозможно перевести. И это первый стих первой книги Моисея. «Вначале сотворил Бог небо и землю». И стоит там слово «Элохим». И вот в первой строчке вы увидите «Элохим» – это на иврите. Переводится в септуагинту «теос», переводится с септуагинты или с древнегреческого текста, на наш переводится «Бог». Теос и Бог. Теос – это древнегреческий, Бог – это на нашем языке, а Элохим – иврит. И в чем проблема? А проблема в том, что Элохим – это множественное число. Вот первая проблема на первой строчке. Элохим – это множественное число. Мы могли бы сказать «боги». Но тогда получается, что Бог не один, а их много. Но как раз здесь подчеркивается ипостаси Господа Бога. Множественное число, но глагол стоит в единственном числе. Сотворил. Не сотворили боги, не сотворили, а сотворил. Так вот, вторая строчка на слайде мы видим. Элохим – это множественное число от Элах. Элах. Смотрите, теряется множественное число, и Элохим будто бы превращается в Аллаха. Родственные языки, ну, или близкие семитские языки, арабские и еврейские языки. И вот эта вот потеря произошла. Конечно, нам, если бы мы могли так думать, как думали евреи, Элохим, множественное число, и это един Бог, но все-таки это Элохим, то понимать Троицу было бы намного проще. Намного проще. А так теряется, и теряется множественное число, и теряется... Вот это первая сложность. Но, в принципе, это, конечно же, это лирическое отступление, потому что сегодня мы говорим про эгоэйми, И в чем проблема с эго эйми греческое? Проблема в том, что эго эйми из Септуагинты, оно связано с именем Божьим. Оно связано с именем Божьим. Вообще откуда появилось это эго эйми? Вот давайте посмотрим на исход 3 главу. Исход 3 глава. «И сказал Моисей Богу, Элохиму, вот я приду к сынам Израилевым и скажу, Бог отцов ваших послал меня к вам. Они скажут мне, как ему имя, что мне сказать? Элохим, потом переводится в Теос. Элохим или Теос в Септуагинте, у нас это Бог, сказал Моисею, я есмь сущий, Яхве. Переводится эго эйми. Переводится эго эйми на древнегреческий язык. И в Септуагинте. Эго эйми хо он. И потом он говорит, выглядело бы так. Элохим сказал Моисею, я Яхве. И сказал, так скажи сынам Израилем, Яхве послал меня к вам. Я думаю, что если бы переводчики делали так, предисловие к Библии написать и использовать имена оригинальные, которые были бы, наверное, было бы, я не знаю, почему так не делают. Как раз всю неделю я голову и ломал, почему не делают. Казалось бы, было бы намного проще, потому что Элохим сразу где-то предисловие написали, Элохим, множественное число, и Элохим сказал Моисею, я Яхве. Так скажи сынам Израилю, Яхве послал меня. А в Септуагинте это было бы... Я только имена септуагинтовские сохраняю, потому что если по-гречески говорить, мы и так слабо что можем понимать. Теос сказал Моисею, эго эйми, хо он. Эго эйми сказал. И сказал, так скажи сынам Израилю, Он послал меня к вам. Сложно. Богословски сложно. Я понимаю, это все богословски сложно. И действительно, разобраться в этом и переводчикам, и богословам, непросто. Но чувство подсказывает, что теряется очень много с этим. Вот Бытие, 4 глава, просто как пример. «И сказал ему Господь», «куриос» переводится на древнегреческий, но в оригинале это Яхве. Вот эти вот уже крючочки еврейские, я думаю, что мы уже запомнили, только запоминать надо справа налево, не слева направо, потому что писали справа налево, но это шутка. «И сказал Яхве», в Септуагинте, «и сказал Куриос Хотеос», а в оригинале стоит только, Яхве, «и сказал ему Яхве», а переводится «Господь Бог», Куриос Хотеос. Опять что-то теряется. Теряется вот это вот Яхве и благоговейное отношение к этому имени. За то, кто убьет Каина, отмстится всемиро. Нам важно лишь одно, потому что это очень сложно все. А нам важно просто знать, что в Септуагинте, которые пользовались евреи во времена Христа, за именем Бога Яхве стояли греческие слова «эго эйми». «Эго эйми» и «куриос». И получается, в первосвященнической молитве мы читаем, что Господь Иисус Христос, первосвященнической, это Иоанна 17 глава, открывает ученикам имя Отца. 17. «Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал мне от мира. Они были Твои, и Ты дал их мне, и они сохранили Слово Твое». Дальше идет вот с 11 стиха небольшая чехарда. «Я уже не в мире, но они в мире, а я к Тебе иду, Отче Святой». Это синодальный перевод. «Соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты дал мне». О ком говорится? Говорится об учениках. И мы знаем, и всегда читали так, потому что мы пользуемся этим текстом. «Тех, которых Ты дал мне, чтобы они были едино. Когда я был с ними в мире, я соблюдал их во имя Твое, тех, которых Ты дал мне». «Тех» нет там слова в оригинале, и он выделен курсивом. Так вот, другой перевод, новый русский перевод, сравниваем с синодальным. «Я уже больше не в мире, но они в мире. Я иду к Тебе, Святой Отец, сохрани их во имя Твое, имя, которое Ты дал мне». Смысл совершенно другой. Совершенно другой смысл. Посмотрите, там тех учеников, которых Ты дал мне, Ты их сохрани. А в новом русском переводе и в других современных переводах на русский язык звучит такое: «Сохрани во имя Твое имя, которое Ты дал мне». Оказывается, ну и современные богословы считают, что это правильный перевод на разные языки. «Имя, которое Ты дал мне». Господь дал Иисусу какое-то имя. Не Иисус. Иисус – это нареченное имя Бога воплощенного в человека Бога, Сына Божьего воплощенного. Иисус, Ему дали имя. Но божественное имя у Него какое-то другое, которое дал Ему Отец. «Пока я был с ними, я сохранил их во имя Твое, которое Ты дал мне». Так что это за имя? Что это за имя, которое дал Господь Иисусу? Яхве Ветхого Завета, как мы уже говорили, это «эго эйми». Поэтому возвращаемся к началу. Опять первосвященник спросил его и сказал ему: «Ты ли Христос, Сын Благословенного?» Иисус сказал: «Эго эйми». Иисус сказал: «Эго эйми», что слышит двуязычный первосвященник? Он слышит, как будто Господь Иисус Христос говорит, он его: «Ты Сын Благословенного?» Иисус сказал: «Яхве». Он не говорит «Яхве», он говорит греческий аналог того, что было там. И реакция? Ну, естественно, когда Господь Иисус Христос говорит, отождествляет себя с Яхве, говорит: «Я Яхве, я Яхве». И тогда он порочит: «Вы слышали, что еще нам надо?» Раздирает одежды. Ну вот, вот он, вот, готов уже. Приехал, вот, полностью, все. Конечно же, правомерно в греческом языке говорить, когда «ты ли тот», говорить «эгоэми». Это я, это я. Но в данном контексте и других контекстах мы сейчас посмотрим и увидим, что это не просто так. Это не просто так. Мог бы просто сказать «я», но, скажем, как в английском это не очень допустимо. Обязательно «м» должно быть, «я есть». И вроде бы и в греческом как бы так. Но весь контекст как раз говорит не об этом, а о том, что он говорит «эго эми», «Яхве». Они слышат «Яхве», потому что для них два языка – это вот, ну, они переходят автоматически с одного языка на другой. Евангелие от Иоанна, 8 глава. Иисус сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, прежде нежели был Авраам, я есмь». Тогда взяли камень, чтобы бросить на него. За что? За то, что сказал: «О, да мне 400 лет». Ну и что, ну чокнутый какой-то, ну 400 лет, ну и 400 лет. Нет, контекст весь из того, что он говорит. Они разговаривают с ним, он им говорит, прежде, нежели был Авраам, я Яхве, Эгоэйми. Они слышат, конечно же, Эгоэйми по-гречески, но щелкает в голове, и они видят Яхве. И вот тогда, понимаете, почему они берутся за камни? Ничего себе дает этот плотник, сын плотника, что он себе позволяет. И дальше вот такой ярчайший пример. Посмотрите, Иисус же, зная, 18 глава Иоанна, Иисус же, зная все, что с ним будет, вышел и сказал, а это Гефсимания, Иуда пошел продавать Иисуса Христа. И вот пришли воины на него с копьями, с ломами, там, со всеми. Иисус же, зная, что все, вышел и сказал им, кого ищете? Ему отвечали, Иисуса Назарея. Ну, конкретно они знали, кого ищут, Иисуса Назарея. И, может быть, и в храме видели его, еще где-то, и как бы не было. А Иисус говорит, эго эйми. И когда сказал им эго эйми, они отступили назад и пали на землю. Почему? Не за Иисусом ли они пришли? Назареем. Нет, происходит что-то такое, от чего они просто, они были просто поражены. Ну, они же шли за Иисусом. Они шли за Иисусом, чтобы его арестовать. И, скорее всего, многие из них его видели, потому что он не проповедовал тайно, он проповедовал открыто, и исцелял открыто, и делал чудеса какие-то открыто. Они знали, они видели это, они пришли его арестовывать. Ну, и никто не боялся идти арестовывать его. Но вот когда они подошли к нему, ночь подходит к нему, и кого ищете? Они говорят, Иисуса Назарея. И он говорит, я Яхве. И они падают. И они перед ним падают. Мы помним, что двуязычные. Для них что греческий, что арамейский, что богослужебный иврит автоматически переходит и переключается. И дальше великий грех, величайший грех – не веровать во имя единородного Сына Божия. Величайший грех, смертельный грех. Это как раз тот смертельный грех, который есть, который ведет к смерти. Евангелие от Иоанна, 3 глава. Господь Иисус Христос говорит, верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божьего. И вот скажите, пожалуйста, во имя Сына Божьего, веровать во имя Сына Божьего, это какая-то, ну, я не знаю, мне кажется, что это, кажется, какая-то ритуальная какая-то фраза, вот ритуальная, во имя Отца и Сына и Святого Духа, и во имя этой, это как будто вот заклинание какое-то, что ли. Но на самом деле нет. А почему во имя? Потому что не уверовал в имя Единородного Сына Божия. Не уверовал в имя. А какое имя? А имя эго эйми. А если шаг назад до иврита – Яхве. Яхве. И получается, как пастор Игорь говорил про «и будет всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Что значит «призовет имя Господне»? Не просто сотрясет звук, воздух этими звуками, из которых состоит имя Божие. Нет. Нет. Кто сознательно признает, что Иисус есть Бог, что Иисус есть Бог, и будет всякий, кто призовет имя Господне, спасется. А имя какое? А путь? 10 слайд. И сказал, Иисус сказал ему, «Я есмь путь», мы уже читаем частично по-гречески. Иисус сказал ему, «Эго эйми путь и истина и жизнь, никто не приходит к Отцу, как только через меня». То есть он сказал, ну, еще шаг назад, в тот язык первоначальный, Иисус сказал ему: «Яхве, Яхве – путь, Яхве – истина, Яхве – жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня». Как только через меня. И вот Господь идет по морю, как по суше, идет по волнам. Ученики, ну, даже если шторм, это их работа. Большая часть – рыбаки. Они переправляются на лодке на другую сторону озера Генесарецкого, гребут, и вдруг они, 11 слайд, и вдруг ученики, увидев его идущего по морю, встревожились и говорили: «Это призрак». Ну, еще бы. Ночью светит луна, наверное, раз они увидели, идет по воде кто-то, конечно же. Я думаю, что никто бы из нас равнодушным не остался бы, мягко сказать. «Это призрак!» И от страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: «Ободритесь, эго эйми, не бойтесь». Представьте контекст. Он идет по воде и говорит «эго эйми», они слышат «Яхве», потому что картина на самом деле, она просто впечатляющая. Но да, они еще не смогли сопоставить это с тем, как днем перед этой ночью Господь Иисус Христос кормил людей хлебом и рыбами, когда рассадил их, а потом... и это опять чудо, как Господь давал через Моисея, давал манну небесную. И вот эта вот картина, они еще... Это будет продолжение этой истории, когда они уже будут на другом берегу, и у Иоанна он, где будет говорить: «Я хлеб жизни, всякий вкушающий, идущий хлеб сей будет иметь жизнь вечную». Они еще не сопоставили, но уже что-то щелкнуло в их головах. И 33 стих: «Бывшие же в лодке подошли, поклонились ему и сказали: истинно ты Сын Божий». Вот. Благоговение утерянное – это то, что Иисус во многих церквах превращается: «Эй, братан! Эй, братан!» И употребляют имя Иисуса просто «Иисус» и поют «Иисус, Иисус». Это Господь Иисус. Это Бог Иисус. Он отождествляет себя с Яхве, имя, которое евреи благоговейно боялись произносить. А мы: «Братан, дай сегодня что-нибудь нам». И поэтому вот что делают переводы. И поэтому переводы нуждаются в проповеди, в объяснении, потому что многое теряется в переводах, очень многое теряется. Но с Божьей помощью мы можем вникать в истинность слов и обретать благоговейное отношение к Господу нашему и Спасителю Иисусу Христу, к Отцу, Сыну и Святому Духу. Слава Ему за все, великому Богу, Отцу, Сыну, Святому Духу. Аминь.